Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». Завтра на литургии во всех храмах Православной Церкви мы с вами услышим слова Священного Писания, где ко Христу пришел начальник синагоги, не бедный, не отверженный, но из первых лиц. Евангелист присовокупляет и имя его, Иаир, чтобы тем очевиднее было, что чудо истинное, которое совершил Христос. По настоянию нужды он припадает к ногам Иисусовым, Иаир. Хотя бы он и без настоятельной нужды должен был пасть пред Иисусом и исповедовать его сущим Богом. Однако же бывает, что и скорбь побуждает людей к избранию лучшего. Христос соглашается помочь исцелить дочь Иаира. Во время пути Господа приступает к нему женщина, страдающая болезнью, на которую она потратила все свое состояние, руководимая весьма сильной верой во Христа. Подойдя, она коснулась края одежды Христа в той уверенности, что как только прикоснется, тотчас и исцелится. И тотчас течение крови у ней остановилось. Как если кто-нибудь поднесет хворост к огню, то огонь тотчас оказывает свое действие, так и жена, принесшая веру могущему исцелить, тотчас получила исцеление. Она ни о чем не думала, ни о долговременности болезни, ни об отчаянии врачей, ни о другом чем, но только веровала и спаслась. И, как кажется, она прикоснулась к Иисусу прежде мыслью, а потом телом. Господь, желая показать всем веру жены, чтобы подражали ей, и подать Иаиру добрую надежду о его дочери, обнаруживает то, что было сделано тайно. Именно, он спрашивает о том, кто прикоснулся к нему. Но апостол Петр, как самый смелый, упрекая Христа за такой вопрос, говорит: «Столько народу стесняет тебя, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» А сам не понимал, о чем спрашивал Господь у народа, потому что Иисус спрашивал, кто прикоснулся ко мне с верой, а не просто так. Как всякий имеет уши, чтобы слышать, и однако ж иной, имея уши, не слышит, так и в этом случае иной прикасается с верой, а иной, хотя и приближается, но сердце его отстоит далеко. Итак, Господь, хотя и знал жену, которая прикоснулась к нему, спрашивает все равно для того, чтобы и веру ее прославить, и начальника синагоги более обнадежить. Спрашивает и таким образом жену выводит на середину. «Я чувствовал силу, исшедшую из меня», — сказал Христос. Справедливо говорит, потому что пророки до него не имели сил от них исходящих. Они совершали чудеса благодатью Божьей. А Иисус, будучи источником всякого блага и всякой силы, имеет и силы, от Него исходящие. Христос вдвойне врачует женщину. Во-первых, исцелил болезнь ее, а потом и страх души усмирил, сказав: «Дерзай, тщерь». И пока все это происходило, дочь Иаира умерла. Иисус, услышав, что некто сказал начальнику синагоги: «Не беспокой учителя», то есть «Не утруждай, не проси пойти», не позволил начальнику синагоги сказать что-нибудь себе, но упредил его, чтобы он не сказал: «Я не имею в тебе нужды». Несчастье уже совершилось. И так, чтобы он не сказал ничего такого, Христос упредил его и сказал: «Не бойся, только веруй. Смотри на кровоточивую, подражай ей, и ты не обманешься». Господь позволяет войти с собой в комнату, где лежит мертвая девушка, только апостолам Петру, Иоанну и Иакову, как избраннейшим из учеников и как могущим умолчать о чуде. Потому что он не желал, чтобы оно прежде времени было открыто многим. Он скрывал большую часть своих дел, Быть может, по причине зависти, чтобы возжигаемые завистью не были повинны осуждению. Подобным образом должны поступать и мы с вами. Если кто завидует нам, мы не должны обнаруживать пред ними наши совершенства, богатства, таланты, чтобы, поражая его ими, не возбудить в нем большей зависти и не ввести в грех, но должны, сколько возможно, конечно же, стараться скрывать их от него. Когда Господь сказал, что девица не умерла, но спит, и смерть назвал сном, поскольку мог воскресить умершую, как бы от сна возбудить, то слышавшие это засмеялись над ним. Христос допустил этот смех, чтобы чудо было больше чудом, чтобы впоследствии не могли никто сказать, что девица не умерла, но спала. Для этого он устроил так, что прежде осмеяли его за слова «не умерла, но спит», чтобы заградить уста желающих клеветать. Смерть девицы так была явна, что засмеялись над ним, когда он сказал, что она не умерла. Господь всех выслал вон из комнаты, быть может, с тем, чтобы нас научить не любить славы и ничего не делать на показ, а может быть, и с тем, чтобы внушить, что желающий совершить чудо не должен быть в сердце многих, но должен находиться в уединении и быть свободным от всяких беспокойств со стороны других. И возвратился дух от раковицы. Господь не новую внес туда душу, в ее тело, но повелел возвратиться той самой, которая отлетела от тела. Приказал подать ей поесть для большей веры и доказательства того, что она действительно воскресла. Можно и это так понимать, что кровоточивая жена – это всякая душа, в которой кипит и как бы ключом бьет кровавый и убийственный грех. Всякий грех есть убийца и заколатель души. Если душа коснется одежды Иисусовых, то есть воплощение Его, и уверует, что Сын Божий воплотился, то получит тотчас здравие. Если кто будет и начальник синагоги, то есть ум, возвышающийся над богатством, собранным от любостяжания, но дочь его, то есть помыслы наши, заболеет, то пусть призовет только Иисуса и уверует в Него, и будет спасен.
В мае 1922 года в Русской Православной Церкви вспыхнул раскол, спровоцированный большевистским правительством. Он был необходим власти для решения задач антицерковной политики и атеистической пропаганды. В результате Русская Церковь разделилась на патриаршую во главе со святителем Тихоном и обновленческую. Обновленчество было единственной официально признаваемой советским руководством церковной организацией. Исследованием этого явления занимается диакон Андреевского собора города Ставрополь отец Александр Пантюхин. Не так давно он защитил кандидатскую диссертацию, посвященную обновленческому движению на Ставрополье и Тереке. Обучаясь на историческом факультете Ставропольского государственного университета, он, будучи верующим человеком, захотел писать работу на церковную тему.
Захотелось внести свой вклад не просто в науку, но и в церковно-историческую науку. Поэтому я попросил, чтобы мне дали тему, связанную именно с историей церкви. Тему не могли какое-то время подобрать, потому что церковная тематика, к сожалению, у нас плохо развивается в светской науке. Но все-таки была избрана эта тема как наименее изученная, как белое пятно в науке.
В процессе исследования отец Александр изучил много источников. Работал преимущественно в архивах Ставрополья, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Ростовской области. Немалая часть найденного им материала была введена в научный оборот впервые.
Тут важно заметить, что само обновленчество явилось таким вот, можно даже сказать, неким бичом своего времени, потому что сами 20-е, 30-е, 40-е годы, особенно время вообще от революции до Великой Отечественной войны, это время жесточайших гонений на церковь. Но, как мы видим, и особенно видим благодаря обновленчеству, что были не только внешние гонения на церковь, но церковь была раздираема еще изнутри. Потому что многие люди, которые в церкви были, так скажем, случайными, многие люди, верившие поверхностно, конечно же, пытались, пользуясь временем, пользуясь страшными событиями, сделать карьеру, пытались, скажем так, под свою власть захватить наиболее посещаемые храмы. То есть пытались превратить нормальную церковную жизнь, из нормальной церковной жизни пытались извлекать выгоду. И обновленчество в этом проявилось наиболее ярко.
Отец Александр говорит, что на Северном Кавказе обновленчество имело свои особенности. Раскольники здесь получили наиболее значительную поддержку государства.
И именно на Ставрополье и Кубани этот процесс насаждения обновленчества приобрел, наверное, наиболее страшный размах. И здесь вплоть до 40-х годов обновленчество имело очень сильные позиции, поддерживалось государством. И даже когда государство в целом отступило от поддержки обновленчества примерно в середине 20-х годов, перейдя к политике уничтожения религии в целом, то на Ставрополье государство продолжало оказывать некоторую поддержку обновленчества.
Но в конце концов раскол был преодолен. В этом, рассказывает отец Александр, большая заслуга митрополита Антония Романовского и ряда архипастырей и пастырей Русской Церкви. По теме своей кандидатской диссертации отец Александр написал книгу. Недавно она была издана. Это труд – неоценимый вклад в развитие науки об истории Церкви, которой сегодня приковано большое внимание исследователей.
На сегодня все. Благословение Господне да пребывает со всеми вами.